Доброе утро, доброе утро. Сегодня воскресенье, 24 января. Уже у нас все растаяло, потеплело. Вчера уже все акции, которые проходили в Москве, они уже тонули в сугробах. И, ну, правда, из-за этого периодически делали снежки. Вот. Так что вчера был очень тяжелый для всех день, я так думаю. Но каким-то образом его можно было осознать. Есть некоторые нормальные вещи. Там ребят, например, подростков, в большинстве их отпустили. Но это славные. Славные. Ну, может быть, единственное, что можно так вот извлечь из вчерашнего дня. Ну вот, дорогие друзья, мы сегодня продолжаем читать, и ребята, взрослые, продолжаем читать про Сережу Каховского, который борется за свой клуб. Сережа Каховский это делает, вот как тогда боролись, так вот и сейчас надо тоже стоять абсолютно и за свои права, и за свои дела. Я хочу предложить вам билеты. Билеты, и, ну, давайте мы сейчас прямо и сделаем. Я надеюсь, что у нас достаточно людей, которые слушают прямо вот в 8 часов 35 минут начинают слушать. Дорогие друзья, вчера, конечно, надо было следить, и тогда вы бы могли с карандашиком, например, или с чем-нибудь еще, или с каким-то электронным делом понять список корреспондентов, которые были у нас на всех акциях, и не только в Москве. Вот, да. Так что, ну вот, Олеся, мы видим очень суровые сцены, которые вчера происходили, и избиение людей, и, ну вот, кажется, они приняли решение, как им надо бороться с тем, что люди выходят на улицы. Так, будут у нас передачи и сегодня, и мы сегодня и вечером будут передачи, и завтра, конечно, будут аналитические передачи большие по поводу воскресных событий, воскресных акций в поддержку Алексея Навального. Так что, друзья мои, приберегите ваш анализ, подумайте, и завтра, конечно, будет многое и сказано, и вы тоже примите участие, я думаю, в обсуждении. Вот. Какие предлагаем мы вам билеты? И не забудьте, когда вы получаете билеты или когда вы радуетесь, что другие получают, не забудьте благодарить нашего замечательного продюсера Ирину Соларёву, которая вот каждую неделю занимается тем, что нам с Лёвой Гулько для вас, ребята, и для родителей достает билеты. Вот, это замечательно. «Ночь в соборе». 28 января в 20 часов будет у нас Бах, бранденбургские концерты. И плюс мультимедийная инсталляция Вальтраут Шмидт будет у нас. Это 28-го. 30 января в субботу, тоже в соборе святых Петра и Павла, международный фестиваль шедевры фирмы «Зауэр». Играет легенда Домского собора Евгения Лисицына, знаменитая Евгения Лисицына. Я помню, сколько мы слушали Евгению Лисицыну всегда. Записи, сделанные в Домском соборе, мы, когда они выходили как пластинки, мы всегда вот слушали. Два билета на концерт, который состоится в воскресенье, 31 января, в соборе святых Петра и Павла. Александр Фисейский представляет в этот вечер третью программу своего авторского цикла «Иоганн Себастьян Бах и органная музыка 19-20 веков». Это в воскресенье 31-го. 27-го, день рождения Моцарта, 265 лет, вот 27-го исполняется, а 30-го в соборе святых Петра и Павла будет звучать реквием Моцарта. 29-го звучащие полота и Архип Куинджи. Всегда хотелось, когда в детстве смотришь на прекрасного Куинджи, всегда уже сколько десятилетий забегают дети, пытаются заглянуть за картину, от чего там луна светится, нет ли там свечки или лампочки. Это совершенно поразительное явление. Вот 29-го звучащие полотна Куинджи, Архипа Куинджи, музыка русского балета «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Раймонда» и мультимедийная инсталляция Карла Гройца. И несколько иная приглашает 31-го Олег Харитонов, который играл в «Паутине», Олег Харитонов, и программа «Эпоха Окуджавы». И 20 век, кто-то молодость, кто-то юность, кто-то в детство. Я помню песни Окуджавы, когда их можно было только на бобинном магнитофоне послушать. И я бегал к соседям на даче в Ферсановке, в Назарьеве, я бегал к соседям, чтобы послушать своего любимого бумажного солдата. Ну вот Олег Харитонов и Окуджаву исполняет. Окуджаву передумывают, обдумывают то, что писал Булат Окуджава. И вот сейчас, прежде чем начать книжки читать, мы с вами послушаем.
Он, наконец, явился в дом, где на столе мечтал о нем. Куда он сам 100 лет спешил, ведь она так решила, и он решил. Я клянусь, что эта любовь была. Посмотри, это ее дела. Но знаешь, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь в любви? И поздний дождь в окно стучал, и она молчала, чтобы уйти, и она не припала к его груди. Я клянусь, что эта любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. Но знаешь, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь в любви?
Ну вот Олег Харитонов, и на 31 января я предлагал билеты. Спасибо Ирине Соларевой, которая даже заботливо нам прислала песню, чтобы мы дали ее послушать. Кто же куда хочет идти? С многими «о» можно на лисице, ну, пожалуйста, пожалуйста, Ник, можно. 132-я смс-ка. Лисицына у нас это когда? Сейчас у меня будет Светлана Ростовцева, все проверит, чтобы наша бухгалтерия работала. Кстати, о бухгалтерии нашей. Ну, всегда так бывает, к сожалению, часто, особенно вчера, когда был подлинный сумасшедший дом, куда я вклинился с моим районом. Еще Люда не получила выигранную электронную версию про Троицк, но там Троицк плюс Хамовники, плюс еще Тропаревник улиц. Дубина. И вот, пожалуйста, отметь на 127. 127. И вот Ника тоже не выиграла. Ника выиграла, но не получила. 0,76. И надо будет обязательно сделать.
Так, Лисицына, это 30-е.
30-е. 15.00. А вот, пожалуйста, Кирилл и Надя. Это 0,90... Сколько? 8.35 пришла. 0,90 сколько-то? Угу. Это на 31 января на Фисейского. На Фисейского. Так, теперь... А 28-го у нас что?
28-го Бах.
Бах. Это Фисейский, нет?
Нет, Фисейский 31-го.
31-го, да. Так, на 28-е Паша у нас. Так, дальше. Так, 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 так. Сейчас Паша номер будет у меня, Паша номер. Паша номер 128. Так, бухгалтерию нашу продолжаем. Так, продолжаем. Что у нас осталось? Что у нас осталось? Так, так, так. Антонина идет на Харитонова. У нас 227-я. Так, дальше. Моцарт Татьяна. 246, по-моему, или 240 ровно. 845 пришла Татьяна. Татьяна нам прислала аж 3 смс-ки. Да, да. Да. Осталось что у нас? 30-е?
Нет, Моцарт это 30-е.
Моцарт 30-е, да. А что у нас осталось?
Так, осталось у нас 29-е. Что у нас тут? Щелкунчик. Лебединое озеро, это Куинджи,
29-е. 29-е. Вот Валерия у нас и пойдет, потому что Валерия... Это не ночной концерт. Валерия говорит, весь карантин сижу дома, что невыносимо. Четверо внуков. Совершенно замечательно. Ну, выберите самого замечательного внука, Валерия, и пойдите на концерт. Все, друзья, мы возвращаемся к Сереже Каховскому. И ситуация, ну, почти безвыходная. Вот, вот так вот получается. Вот домоуправ его, наверное, уволят, но от этого никому не весело. Никому не весело, и деваться некуда. Вот здесь протекла батарея, как-то так случайно, протекла батарея. Надо было перекрыть воду, а слесарь забыл. Батарею прорвало, вода пошла вниз. Теперь там полный разгром, это журналист говорит. Штукатурка обвалилась, двери разбухли, полы перекосило. Комиссию можно понять, она заботится о детях. Сережа сказал чуть не со слезами. Значит, нам теперь деваться некуда. Нам из райсовета прислали письмо, ответ на статью. Обещают, что при первой возможности дадут клубу новое помещение. Скорее всего, в новом доме, который строится на Октябрьской. Строится? Да там первый этаж еще не готов, да я знаю. А пока, говорят, ребят можно распределить по другим клубам, по разным кружкам и секциям, в Дом пионеров, в спортшколу. Сережа хмыкнул. В том-то и дело. Да, понимающе откликнулся Владимир Матвеевич. Вариантов много. И все неплохие, но ни один из них не спасение для вашего отряда. Есть, правда, еще один способ.
Какой?
Добиваться своего. Упрямо ждать, не распускать эскадру, никому не давать покоя, требовать и требовать, а мы поможем. Но времени уйдет много. Ну и пусть, лишь бы добиться. Но в этом деле тоже есть большая сложность. Какая? С вашим командиром, с Олегом, это связано. Он сам объяснит, наверное. Приоткрылась дверь. В комнату заглянула женщина. Сережа ее узнал. Это с ней он разговаривал, когда хоронили Алексея Борисовича. Женщина раздраженно сказала: «Владимир Матвеевич, я звоню и звоню, мне нужны гранки вашего материала». «У меня посетитель», — сказал Ларцев. Женщина взглянула на Сережу, тоже узнала. «Ах, вот что! Ладно, тогда через полчаса». Она коротко кивнула и прикрыла дверь. Ларцев мельком посмотрел на часы, и Сережа сообразил, что у Владимира Матвеевича еще десятки дел, не менее важных, чем испада. «Я пойду», — сказал он. Ларцев протянул узкую сухую руку. «Видишь, Сережа, все на свете, не все решается просто. Но мы постараемся помочь, если вы будете держаться». «Будем», — сказал Сережа. И в тот же день перед школой Сережа зашел к Олегу. «Неважные у нас дела», — сказал Олег. «Да, капитан?» Ларцев говорит: «Надо ждать». Олег тихо сказал: «Не могу я ждать, Сережа. Я работать должен. Не сидеть же у сестры на шее. А должность мою сократили, раз клуба нет. Она и так была какая-то сверхплановая». «Мы тебя прокормим всем отрядом», — горячо сказал Сережа, но тут же понял, что буркнул несуразицу. Олег улыбнулся ему как маленькому. «Мне на пенсию нельзя. Заочного отделения попрут, если не буду работать по специальности как педагог». «Ну и что ж делать?» «Ну вот именно, что делать? Старшим вожатым в школу или методисту в Дом пионеров меня райком, допустим, определит. Я же не смогу там работать, Сергей, раз вы рядом. Это не жизнь будет, на части рваться, и пользы никакой. Сережа, я уеду». Торопливым шепотом Сережа сказал: «Олег, не надо». «Что ты?» «В том-то и дело, что надо. Сейчас надо. Здесь я без дела, а там...» «Где это там?» — громко спросил Сережа и встал со стула. «Не кричи», — попросил Олег. «Я не виноват». Он взял со стола распечатанное письмо, вытряхнул из конверта листки. «Посмотри». Это было странное письмо. На листках одни фамилии, разными почерками. Кузнецов, Ленский, Павлов, Савчук, Пальчиков. Много-много фамилий. В разброс, а некоторые неразборчиво. «Это что?» — сказал Сережа. «Подписи», — сказал Олег и отвернулся к окну. «Ты посмотри первый лист». И Сережа отыскал начальную страницу. «Здравствуйте, Олег Петрович. Я с вами не знаком, но пишу вам от имени тех, кто вас знает и помнит. И в подтверждение этого в конце письма их подписи. Я пошел на этот шаг, чтобы письмо прозвучало как можно убедительнее. Меня зовут Игорь Васильевич Сухов. Я новый директор интерната номер один в Красном Береге. Работаю всего месяц. И каждый день в тех или иных обстоятельствах я сталкиваюсь с вашим именем, с воспоминаниями о вас. Многие ребята ушли, много пришло новых, но по меньшей мере 300 человек, те, кого вы знаете. Они говорят о вас как о человеке, который им очень нужен. Старшего вожатого у нас нет. И если у вас есть хоть маленькая возможность...» Сережа бросил разлетевшиеся листки. Тихо и отчаянно сказал в лицо Олегу: «У тебя нет возможности, понял? Ты не имеешь права». Олег не отвел взгляда, ответил: «Я знал, что ты это скажешь. Я себе сам эти слова говорил 1000 раз вашими голосами. Но там 300 человек, а здесь отряда уже нет». «Есть отряд, ты сам говорил, пока есть флаг, есть отряд». «Да, но это уже не тот отряд. Это скорее память об отряде. А там, если бы ты знал, думаешь, им всегда хорошо? Многие в интернат не от радости жизни попали. У кого-то родителей нет, или в семье очень плохо, или еще что, беда какая-нибудь». «У нас тоже беда», — упрямо сказал Сережа. «Если отряд кончает жизнь, это всегда беда», — негромко ответил Олег. «Но что делать-то? Помещения нет. Должности руководителя для меня теперь тоже нет. А главное, нет времени. А там, в конце концов, почти год мы прожили, Сергей, не зря. Все на свете когда-то кончается. Рано кончается, мы ничего не успели. Даже мушкетеров не досняли». «Ну, тут уж никто из нас не виноват», — сказал Олег. «Но», — возразил Сережа, хотел возразить, — И замолчал. Он вдруг почувствовал бесполезность слов. Олег все равно уедет. Для Сережи и Спада единственная тревога и боль, а у Олега еще 300 человек, и они ждут. «Когда выезжаешь?» — спросил Сережа. Получилось хмуро, даже грубовато, но не от злости, а потому что в горле заскребло. «Пока не решил, а что? Ну, хотя бы проводить придем». «Я позвоню», — сказал Олег. Тоже коротко и тоже хмуро. Сережа понял, и у взрослых людей иногда скребет в горле. Он не позвонил. Через два дня Сережа нашел в почтовом ящике письмо. Олег писал: «Ребята, не сердитесь на меня. Мы целый год жили вместе, и это была хорошая жизнь. Многое мы не успели, но кое-чему научились. Плохо, что все так кончилось. Но мы не виноваты. Только я виноват перед вами в том, что не попрощался. Я не мог. Я уже не раз прощался с отрядами, и всегда после этого болит сердце. Если бы я еще раз увидел вас, то не смог бы уехать. А ехать надо. Не забывайте Испаду, не теряйте друг друга. И все-таки, все-таки берегите флаг. Олег». Ну вот и все. До сих пор Сережа надеялся на чудо, вроде того, как на станции «Роса», неожиданного и справедливого. Но правильно сказал Алексей Борисович, такие чудеса бывают раз в жизни. Сережа бросил письмо и даже удивился. Так все плохо, так тяжело, а надо жить, как обычно, собирать портфель, идти в школу, отвечать на уроках. Он открыл шкаф, где висел школьный пиджак и брюки. Рядом с костюмом висела стального цвета рубашка формы Испады. Уголок суконного шеврона слегка оторвался, словно подбивал Сережа на отчаянный шаг. Ну и правильно. Сережа взял одной рукой за обшлаг, другой за нашивку. Рвануть как следует, и все. Он сделал не то, что хотел сначала. Медленно, будто против желания, натянул рубашку с капитанским шевроном. В петли на брюках пропустил широкий пояс, на пряжке звезда и шпаги, взял с крючка берет. На улице был солнечный апрельский день. Сережа пошел в школу в одной рубашке. На него оглядывались, ну и пусть. Зачем он надел форму? Сережа и сам точно не знал. Может быть, так надевают моряки-капитаны свои выгоревшие куртки в память о погибшем корабле? В школьном коридоре его остановила завуч Елизавета Максимовна. «Каховский, что за дикий вид?» «Дикий?» — негромко переспросил Сережа. «Ты сейчас не у себя в клубе, где можешь позволять все, что угодно. Ты в школе. Существует общепринятая школьная форма». Тихо и устало Сережа попросил: «Пожалуйста, ну хоть сегодня оставьте меня в покое». Елизавета Максимовна несколько секунд молчала, приходя в себя от негодования. Затем отчетливо сообщила: «Я вызываю твоего отца в школу. Сегодня же будь любезен передать ему это». «Передам», — со скрытым удовольствием сказал Сережа, «но сегодня не получится. Он в командировке до 15 числа». «Мы с вами отправляемся в маленькую командировку. Сначала послушаем песню какую-нибудь, а потом новости и продолжим. У нас все подходит дело к финалу уже».
Плывут седые облака в лазуре высоты. Я как мальчишка погружен в мечты, в мечты. И изменяясь на лету, уходят облака в мечту они. Плывут, как сны, точь-точь, прочь, прочь, прочь. Плывут седые паруса торжественно чисты. Я, как мальчишка, погружен в мечты, мечты. И, уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту не в силах ветра превозмочь. Прочь, прочь, прочь.
Ну что ж, замечательно. Тут я зачитался одной смс-кой. Но там есть много тем, и скоро у нас выйдет «Соколиная гора». Уже так, что вы немножко опоздали. «Соколиная гора» у нас уже на выданье. У нас на выданье журналы, мы продолжаем их выпускать. И скоро, вот я думаю, что в первой половине февраля выйдут до 80-го номера. Там и «Соколиная гора», и «Марьина» есть. В «Соколиной горе» очень много всего, понимаете. И если «Крылья Советов» зародились, хоккейный клуб «Крылья Советов» зародился там на «Соколиной горе», да, это правда, но вот Дмитрий Дачник с платформы «Партизанская» — это замечательно, очень хорошо, вы подписываетесь. Но там, конечно, очень много. Очень много всего, это такой богатый район, богатый событиями, богатый изумительными зданиями, архитектурными решениями. И вот мы надеемся увидеть во всей красе кинотеатр «Родина» на Семеновской, например. Вот так, как он был, с его, когда, дай бог, все будет нормально, и летним кафе на крыше, и будет открыта крыша так, как она была задумана при строительстве. Так что вот здесь, Дмитрий, ждите. Даже если там чего-то не будет, что вы хотели бы увидеть, то мы сейчас с вами... Ну, вы понимаете, в Можайском районе там про Сетунь, но про «Крылья Советов» и другие хоккейные клубы мы, конечно, там периодически пишем. И, например, вот я сегодня просматривал собранный журнал района Марьино, и я воспользовался тем, что там есть спортшкола имени Александра Павловича Рагулина. И Антон Орех написал изумительную статью про Александра Павловича Рагулина, знаменитого, чудесного. Сейчас, может быть, мы там лучше фотографии сделаем, но вот сегодня мы собираем этот журнал. Друзья, я хочу продолжить, и мы... грустно очень стало здесь, но Сережа молодец. И вот у нас начинается глава 10, и сразу она нас переместит к другим персонажам. Саша отложил гитару и сказал, он все равно уехал бы, только позже. Закончил бы с вами мушкетеров, нашел бы себе замену, ну, сходил бы с вами летом в поход. А к сентябрю все равно уехал бы в Красный берег. Интересно. «Где бы он замену отыскал?» – язвительно спросила Наташа. «Будто такие вожатые, как Олег, продаются в магазинах». «А такого и не надо», – возразил Саша. «Годился бы и другой, и умный, конечно, лишь бы не ломал ваших законов и привычек. А командовать, держать отряд вы могли бы и сами. Олег вас, по-моему, научил». «Не доучил немного», – хмуро сказал Сережа. «Ну, зря ты так, Сергей». Он сделал, что успел. Интернат в Красном береге для него, ну, понимаешь, как родина. И не надо считать Олега дезертиром. А кто считает его дезертиром? Неожиданно вскинулся Митя. Тихий такой, спокойный всегда. Он сейчас как взорвался. У Олега выхода не было. А эти Смирняков и Гуревич, они точно уж дезертиры. Скорее побежали в «Спартак», возьмите фехтовальную школу, будто мы уж совсем погибли. «Никакие они не дезертиры», — сказал Сережа. «Они же не изменяли отряду. Просто им всерьез хочется заниматься фехтованием». «А нам не хочется?» — не уступал Митя. Сережа не ответил. Он не знал, как ответить. «Конечно, очень хочется взять рапиру, выйти на дорожку, в бой. Но все это будет не так, если без отряда. Надо, чтобы рядом были свои ребята. Надо, чтобы на рукаве блестел знак «Испады». Нет». Нельзя считать изменниками тех, кто после «Испады» разошелся по разным секциям и кружкам. Это Сережа знал точно. Но это же с ума сойти, назвать Сеньку Гуревича или Алешку Смирнякова дезертирами, да и других тоже. Ведь если что случится, вот позови любого, сразу кинуться на помощь. Но в чем-то Митька прав. Ну, хоть самую чуточку, но прав. И не зная, что ответить, Сережа сказал. Все равно их в «Спартак» не взяли. «А почему не взяли?» – спросил Саша. «Говорят, что техника не та. Один тренер даже сказал, что Олег нас, как фехтовальщиков, испортил совсем, и переучивать поздно». «А чего же он испортил? Просто система другая. Он учил, как его на флоте учили. Нижняя защита, например, у нас гораздо лучше, чем у спартаковцев». Они испугались. Не громко, но твердо сказал Митя. «Наши в бою сильнее, чем у них». «Ну уж», — с сомнением проговорил Саша. «Да нет, правда», — поддержал Митю Генка. «Может, они и не испугались, но наши сильнее. Алешка с тремя подряд сражался и всех загонял, а они... Техника! У многих мастеров, например, техника совсем своя, ни на что не похожая. Значит, их гнать из фехтовальщиков?» Другой взрослый наверняка усмехнулся бы или сказал наставительно: «Вам еще рано себя мастерами считать», и получилось бы, что они хвастаются. Но Саша понимал. Он поскреб небритый подбородок и грустно заметил: «Ваша техника, может, и не хуже, да необычная. Где найдешь для вас тренера? Вот и остались вы сами по себе». Он опять потянулся за гитарой и покосился на Данилку. Тот молча приткнулся в углу громадного старинного кресла. Все поняли, что сейчас будут барабанщики. «Как бы крепко ни спали мы, нам подниматься первыми». Данилка, когда слушал эту песню, замирал и прикусывал губы. В нем будто все струнки натягивались. Сережа раньше даже боялся, что Данилка может расплакаться. Но Данилка иногда сам просил шепотом: «Еще». Над Генкиным столом, рядом с морской картой Канарских островов, рядом со снимком клипера «Flying Cloud», Митиным подарком, кнопками были приколоты фотографии. Мальчик, упавший на мостовую в Сантьяго, и хохочущая Данилкина компания с барабанами. «Сколько легло нас, мальчики, в травах и узких улицах маленьких барабанщиков, рыцарей ярых атак. Но не могли мы кланяться, жмуриться и сутулиться. Падали, а товарищи шли, отбивая такт». Эту песню Генка и Саша сложили вместе. Сам Генка сочинил только первый куплет, а дальше без Сашиной помощи он бы не справился. И музыку придумал Саша, но без Генки песни бы не было. Он дал ей начало. Сережа всегда с нетерпением ждал, когда Саша начнет петь последний куплет. «Может быть, все исполнится, травы не вытопчет конница, и от ударов пушечных больше земля не сгорит. Но про тревогу помни ты, помни про нашу бессонницу, когда барабан игрушечный сыну решишь подарить». После этих слов Сереже казалось, что отряд еще жив, и ждут его впереди хорошие дни. И Данилка оживал, выпрыгивал из кресла и начинал рассказывать что-нибудь о своих барабанщиках. И вот компания держалась прочно и даже не очень скучала. Все они жалели только, что барабаны пылятся по углам и негде выступить единым плотным строем под размеренный и четкий марш-атаку. Вот и сейчас, когда закончилась песня, Данилка прыгнул на пол и потребовал взаймы 80 копеек. «Мы потом соберем и отдадим. В космосе идет юнга Северного флота». «Не достанете билеты, сегодня же выходной, все в кино рвутся», — сказал Сережа. Данилка деловито объяснил: «Мы же не просто так. Мы наденем форму, пойдем к администратору, скажем: тетенька, мы из отряда «Испада», у нас коллективная заявка на 8 билетов». «А тетенька вам большую дулю с повидлом», — сказал Генка. «Не дулю, а билеты, мы уже делали так». «А потом каждому по ангине или по гриппу», — сказала Наташа. «Сейчас все-таки не лето, чтобы в одной вашей форме по улице скакать». «Как же это не лето? Смотрите сами», — заспорил Данилка и подскочил к окну. Была еще середина апреля, но после долгих холодов юго-западные ветры принесли солнечное утро. У заборов на газонах, в щелях на асфальте буйно рванулись вверх травы, почки, высунули зеленые клювы, у прохожих была полная неразбериха в одежде. Одни по привычке шли еще в зимних шапках и пальто с меховыми воротниками, а другие в рубашках и платьях. Данилка и его друзья гулять в пальто, конечно, не собирались. Получив у Саши 8 гривенников, Данилка ускакал собирать барабанщиков. И тут же на смену ему возник Андрюшка Гарц. Он сказал фразу, которую говорил всегда. «Можно я у вас посижу немножко?» «Посиди, моя радость», — разрешил Саша. «А поскольку твое немножко понятие относительное, запомни. Молоко в холодильнике, булка в шкафу на кухне». Стоя у окна, Сережа подумал. «Если бы ничего не случилось, можно было бы уже снимать мушкетеров на улице». Человек привыкает ко многому. За месяц они привыкли, что не надо спешить на вахты и линейки, привыкли жить без боев на дорожке и шумных киносъемок, но к одному привыкнуть не могли – быть друг без друга. Они собирались в Кузнечика, конечно, не все, но та компания, которая проводила в отряде зимние вечера, осталась неразлучной. Все так же говорили о Севастополе, иногда резались в шахматы, иногда на стареньком кинопроекторе крутили отснятые сцены трех мушкетеров. Павильонные эпизоды были закончены, и не хватало в фильме совсем немногих кадров. Но Олег сдал казенную кинокамеру, снимать было нечем. 8 рапир. Свое собственное имущество Олег оставил капитанам, но защитных масок не было, и рапиры без дела висели на стенах. Лежал у кузнечика в книжном шкафу, снятый с древка и свернутый флаг эспады. Дремали на гвоздях в квартирах барабанщиков краснобокие барабаны. Остались только песни, которые принес в отряд Генка Кузнечик, отрядные песни. Когда Генка или Саша брали гитару, словно оживала эспада. Саша вошел в жизнь ребячей компании незаметно и прочно. Невысокий, худой, остроносый, даже нескладный какой-то. Он совсем не походил на самбиста, боксера и инженера-физика. Он похож был на стеснительного десятиклассника, особенно если не забывал брить щетинистый подбородок. Впрочем, забывал он часто. И совсем не похож он был на Олега. Напрасно Генка их сравнивал. И не мог он стать в эспаде командиром, потому что своей работой был занят выше головы. Но несколько раз Сережа замечал, как то Митя, то Данилка обращались к Саше. «А Олег, скажи, Олег...» Альгенко уговаривал Сашу летом пойти с ребятами в поход. Саша не отвечал ни да, ни нет. «Работа же», — говорил он. «Не каждый день работа», — спорил Генка. «Бывают выходные. На север придется ехать, командировка будет. Но не на все же лето. Да кто его знает? Мы бы сами пошли. Да без взрослых никто не пустит», — говорил Генка. «Ты какой-то несознательный, честное слово». «Я очень сознательный. Только обещать боюсь. Вдруг не окажется времени». «А если окажется, обещаешь?» Саша брал гитару, смущенно улыбался и запевал «Долой, долой, долой туристов, бродяг-авантюристов». «Да ну тебя», — говорил Генка, — «все равно пойдешь, не имеешь права не пойти». В этот день они засиделись у кузнечика до сумерек. Данилка со своими барабанщиками посмотрел «Юнгу Северного флота», потом они всей компанией прикатились к Генке, перепугали родителей, слопали весь хлеб и конфеты и умчались играть в футбол. Андрюшка Гарц взял с полки 15-летнего капитана, полистал и неосторожно спросил, что такое шхуна-брик. Митя тут же утащил его к себе домой рассказывать о парусниках. Шхуна-брик — это, дорогие мои друзья, это бригантина, у которой, если брик — это двухмачтовый корабль с прямым вооружением, с прямыми парусами, а бригантина или шхуна-брик — это фок-мачта. У него с прямым вооружением, а грот-мачта с косым вооружением. Вот. Поэтому наполовину шхуна, наполовину брик. Ну вот, Митя затем и утащил к себе Андрюшку домой рассказывать о парусниках. Наташа, как всегда, спохватилась, что уже вечер, и у нее уйма домашних дел, и только она собралась идти, как в комнату ворвался Нок, а за ним Стасик Грачев. Ног хромал, и ухо у него было в крови. У Стаськи припухла расцарапанная щека, и рука в трикотажной рубашке прилип к разбитому локтю. И Стаська, и пес шумно дышали. Ног запрыгал вокруг Сережи, Стасик молча встал у дверей и начал осторожно поднимать рукав. «Горе мое!» — начала Наташа. «Лежи!» — сказал Сережа Ноку и спросил у Стасика. «Что опять?» «Был бой!» — сказал Саша. «Ага!» — сообщил Стаська и попытался лизнуть разбитый локоть. Генка открыл тумбочку и деловито зазвенел аптечными склянками. «Рассказывай!» — велел Сережа. «Ну, что рассказывать?» — довольно хладнокровно отозвался Стасик. «Ну, иду я по улице, а навстречу идет ваша Маринка с Ноком. Я попросил, чтобы она дала мне с ним побегать. Вот она и дала. Она не виновата и ушла домой. Сказала, чтоб я сам привел. Мы стали бегать, а Нок застрял». «Горюшка мое, где застрял?» — не выдержала Наташа. «Говори толком!» Стаська безбоязненно подставил Генке локоть под тампон с йодом и объяснил. «Под забором застрял. Где еще? Мы в догонялки играли. Он от меня побежал, полез под забор и засел. Там дырка только для мелких собак, ну и для кошек. А он во какой! Застрял ни туда, ни сюда. Я через забор перелез, чтобы доску отодвинуть. А там два пьяных на лавочке сидят. Увидели Нока и давал бутылками в него кидать. А он же не может вылезти, только рычит. Ну, потише ты, щиплется ведь». «Это что же за бандиты?» — сказал Саша и торопливо встал. «Они там еще?» «Да нет, они кидаться стали. А я как зару им. Че делаете, гады?» И упал на Нока, чтобы ему не попало. «В меня-то они кидать не будут. За это посадить могут. А они все равно кинули. И осколки, как от гранаты». «Где они?» — повторил Саша. «А какие дядьки подскочили, наругали их, со скамейки вытолкнули, а я доску отодвинул». «Ну?» — нетерпеливо спросил Сережа. Стасик глянул на него виновато. «Ну я же зазлился, а ну-ка тоже. Я говорю, взять!» «Зря», — заметил Саша. «Еще неприятности получится. Но, с другой стороны, может, не получится, — неуверенно сказал Стасик. Они же первые полезли, а он их даже затронуть не успел. Они на тополь запрыгнули. Может, все еще там сидят. А я сюда пошел, а то тетя Галя разругается, когда увидит, что ногу поцарапали. Чего вы смеетесь?» «Дурень», — сказал свой смех Сережа. «Хулиганов пьяных не испугался, а тетю Галю боится. Она тебя хоть раз в жизни ругала?» Стасик слегка грызнулся на Генку. «Хватит меня мазать, лучше ногу лапу забинтуй». «За своего милого Нока он в пекло полезет», — сказала Наташа почти ревниво. «Вот послушайте, отпросится дома, чтобы у нас ночевать, и первым делом бежит к телефону. Нока у Сережи выпрашивать. Тоже на ночевку. Представляете компанию? Вечером всегда такая картина. Стаськина раскладушка пустая, подстилка у Нока тоже пустая, оба дрыхнут на ковре, рядышком. Возьму я тапку, разгоню обоих по местам, а через полчаса опять. Ну, как вам это понравится?» «А тебе жалко?» — спросил Стасик. Шепотом Саша спросил у Сережи. «Это тот самый Стаська Грачев, который боится всего на свете?» «Ну, вроде уже не тот. Что-то с ним сделалось», — отозвался Сережа. А Стасик покосился на Сережу и сказал: «Шел бы домой. Марина говорила, что к вам какой-то дядюшка приехал». «Ну вот в 11 главе приедет дядюшка, и мы с вами продолжим. Может быть, даже и... нет, сегодня мы не завершим еще все-таки. Страниц 20 осталось нам читать, а здесь страницы полновесные, не то что в читалке в телефоне. Когда ты видишь там в книгах, выписанных в iBooks где-нибудь, видишь там 2000 страниц, ты думаешь, боже ты мой, а эти страницы маленькие, под телефон сделанные, зато перелистываются очень красиво. Я за это люблю, когда они действительно в телефоне перелистываются, как в настоящей книжке, и напоминают нам. Вот, дорогие друзья, мы с вами сейчас поиграем, попоем, потом продолжим, дочитаем до конца часа, а у нас будут чудесные гости. У нас будут просто изумительные гости. Это будет Борис Павлович Голдовский, художественный руководитель Московского театра кукол на Бауманской. Он доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры, теоретик-историк театра, автор более десятка книг о театре кукол. У него чудесные книги. Это человек, который знает о кукольном театре, ну, по-моему, все. И будет у нас Дмитрий Заставный, актер, и мы поговорим о театре кукол, потому что театр кукол настолько разнообразен. Я даже вот первое, что я спрошу у Бориса Павловича, вот о чем мы сегодня будем говорить, потому что театр кукол – это просто такое необъятное дело, как и живой театр, как и живой театр. Просто чудесно. Хорошо, друзья мои, мы прерываемся, и после новостей будем читать дальше.
Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой. Па-па-па-пам, погода злится, па-па-па-пам, гроза грозится, па-па-па-пам, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится.
Но смелое сердце врага не боится.
Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой. Па-па-па-пап, погода злится, па-па-па-пап, гроза грозится, па-па-па-пап, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Смелое сердце врага не боится.
Но смелое сердце врага не боится.
Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде. Не требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду и защитю. Не нужен мне ни порох, ни пули, ни пыжи, пока в моих патронах огонь моей души. Па-па-пам, погода злится, па-па-пам, гроза грозится, па-па-па-пам, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится.
Но смелое сердце врага не боится.
Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде.
Я уже как-то беспокоюсь. А где у меня вечный проситель точного времени? Я готовлюсь, извините меня, репетирую, вот хожу, бегаю по коридору, репетирую, как сказать. Но вот я скажу все-таки 9 часов 34 минуты, и мы с вами продолжаем читать. Продолжаем читать «Мальчика со шпагой». И здесь у нас так мужают ребята. Вот тот же самый Стасик, который всего боялся, он как-то перестал бояться. Вот. Но приехал некий дядя. Тетя Галя сказала немного виновата: «Я Виталия пока на твою постель положила, он устал с дороги. Ты ж не убежайся, пусть он там переночует, а завтра я у соседей кресло-кровать попрошу». «Я ужасно обижаюсь», — отозвался Сережа. «Я просто не в себе от обиды. Честное слово, что ты такие вещи говоришь? Ну что, я не могу на раскладушке поспать». В доме чувствовалась радостная суета, какая бывает при неожиданном приезде хорошего человека. Папа, сам только накануне вернувшийся из командировки, надел галстук, а Маринка нянчилась с новым плюшевым котом, дядюшкиным подарком. Тетя Галя стучала на кухне ножом, готовила к ужину праздничный салат. Ног обнюхивал у дверей необъятный желтый чемодан и одобрительно фыркал. Только виновник радости негромко посапывал на Сережкином диване. Сережа на цыпочках вошел в комнату и при свете, падавшем из двери, увидел торчавшую из-под клетчатого пледа лысину. Лысина была такая симпатичная, коричневая, как печеное яблоко. Вот, вы знаете, я все-таки сделаю маленькое отступление. Я знаю, что вы не любите, когда прерываемся, но вот я слушал в чудесных передачах у Майи Пешковой, я слушал, вот как она спрашивала, а как вот в такой квартирке, там, какой комнатушке принимали у Мандельштам, когда в тяжелые времена приезжала Анна Ахматова. И вот, и там довольно долго говорили, не стесняла ли она их. И я сразу вспоминал, что дело в том, когда сколько бывало, во-первых, гостей, в маленькой комнате 16 метров бывало гостей. И папа мне рассказывал, что и до войны, и во время войны, и после войны все приезжали, останавливались. Была неизменная раскладушка. Вот дядя приезжал мой из Ленинграда. Эта раскладушка была и ставилась в этой комнате. Там стол отодвигали, ставили раскладушку. А когда раскладушек не хватало, или мест там и на полу матраса не хватало, стол раздвигали, и на этом замечательном столе посреди комнаты спали гости. И как-то это было, я скажу, что это было очень весело, потому что все жили очень стесненно, и когда какой-нибудь родной человек, а даже бывало, что и надо просто переночевать кому-то, попросили переночевать, то это все было. И потому, вы знаете, честно говоря, когда стали лучше жить, я вот чего я всегда боялся, вот не дай бог тебе почудится, что тебя стесняют, вот тебе почудится, что нельзя, чтобы у тебя человек остановился в твоей квартире или уже в твоем доме, например, остановился. Это ведь так здорово. Вот этого не надо терять. Знаете, когда говорят, что люди, вышедшие из коммуналок, строят себе дворцы, чтобы там компенсировать свое несчастное детство, мне кажется, это все зависит от человека. Все зависит от человека. И когда приносит свое гостеприимство, переносит из детства. Вот эти вещи. Очень они то, что да, трудно было, да, тесно было, ну, да, ну вот теперь. Знаете, вот это выражение замечательно, по одежке вытягивай ножки, оно ведь в обе стороны действует, ребят. В обе стороны действует. Потому что, когда у тебя там одежка короткая, или маленькая квартира, ты в ней устраиваешься, вот, живешь. А когда у тебя большое пространство, ты в нем живешь так, что ты его осваиваешь, что ты туда и приглашаешь людей, и там как-то делаешь то, что нормально. То есть по большой одежде тоже надо вытягивать ножки, а не гордо носить ее, шлепая длиннючими штанинами по грязному асфальту. Вот так вот. Да, вот. Вот и на это я только на это я и намекаю, что очень хорошо оставаться как-то людьми и чувствовать вот эту замечательную радость, которая сейчас у Сережином, в Сережином доме. Сережа стал осторожно развертывать дребезжащую раскладушку. Виталий Александрович не пошевелился, он не встал к ужину, добросовестно проспал до утра. Когда Сережа проснулся, Виталий Александрович делал зарядку. Сережа из-под прикрытых век наблюдал за ним. Смотреть на дядюшку было приятно и весело. Он был невысокий, но крепкий, коричневый. Плечи и грудь поросли курчавым черным волосом, а лицо круглое, добродушное и в то же время энергичное. Виталий Александрович напоминал заряженный до отказа аккумулятор. На нем были роскошные трусы, желтые, с рисунком из разноцветных иностранных марок, словно дядюшку отправляли бандеролью вокруг света. На любом пляже все пижоны утопились бы от нестерпимой зависти при виде таких трусов. Дядюшка сдержанно мурлыкал нехитрую песенку, ритмично приседал и посматривал по сторонам. Сережа не выдержал, открыл глаза и встретился с дядюшкой взглядом. Не переставая приседать, Виталий Александрович улыбнулся и произнес: «Приветствую вас, сэр! Ты не в обиде, что я оккупировал твое лежбище?» «Не в обиде», — отозвался Сережа. «Спите здесь всегда, а мне на раскладушке даже больше нравится». «Крайне признателен», — сказал Виталий Александрович. «Мы этот вопрос потом рассмотрим фундаментально. Я намерен вам надоедать не меньше месяца». И он перешел от приседаний к наклонам туловища вперед. «Виталий Александрович», — начал Сережа, дядюшка перебил, — «меня можно называть просто дядя Витя. Мы как-никак родственники, хотя и дальние. Кроме того, у нас, кажется, общие интересы. Мне Галина писала, что ты увлекаешься археологией, так?»
«Ну, кажется, так», — смущенно сказал Сережа. «Только я мало знаю».
«Все мы мало знаем», — самокритично заметил дядюшка. «Я тут кое-что тебе привез». Он упруго выскочил за дверь и приволок чемодан, похожий на детеныша гиппопотама. У чемодана распахнулась пасть. Дядя Витя вынул толстую блестящую книгу. «Вот, держи». Эта книга весила килограмма 3. Называлась она «Путешествие по древним городам Греции и Рима». На черной глянцевой суперобложке белый разрушенный храм, а сверху и снизу каемки из квадратных завитков древнегреческого узора.
«Ух ты! Спасибо, дядя Витя! Вот это да!» — сказал Сережа.
Тут же он перевернулся на живот и открыл книгу на середине. «Нет, дружище», — запротестовал дядя Витя, — «людям науки не свойственны суета и беспорядочность. Все должно идти своим чередом. Сначала вставай. Ты, кстати, зарядку делаешь?» Сережа поднялся. «Ну, вообще-то делаю. Сегодня не надо, я с клинком занимаюсь, вас могу зацепить. Чепуха, я засяду в угол». Сережа сделал на полу несколько отжиманий, расставил по комнате спичечные коробки, взял со стены шпагу. Дяде Вите он уже не стеснялся. Когда хорошее настроение, все получается ловко. Он не промахнулся ни разу. От свистящих ударов коробки разлетались по комнате, как бабочки. Один ударился о стену над головой дяди Вити и разбился в щепки. Коробки-то были, дорогие мои друзья, коробки спичек, они были из тончайшей фанеры. Вот такой из тончайшей фанерки. Настоящий коробок, он был чуть-чуть побольше, чем бумажные нынешние. И спички были побольше в нем. Это были очень хорошие, крепкие коробки. И у меня даже остались от наборов, были такие в коробках. Один большой коробок, двойной, там, с двойными спичками. Большой коробок, тематические были. У меня такая была: «Война 12-го года, генералы русской армии, башни Кремля, играет Спартак». Вот что угодно, они вот до сих пор сохранились. Ну вот, один коробок ударился о стену над головой дяди Вити и разбился в щепки. Дядя Витя присел. «Извините, я же говорил», — сказал Сережа. Дядя Витя заулыбался. «Рука мастера, честное слово, впервые вижу такое». «Да ну», — смутился Сережа. «Дядя Витя, а вы давно в последний раз были в Херсонесе?» Дядя Витя, не торопясь, облачился в брюки. «Недавно, о, Херсонесе, дорогой коллега, мы поговорим особо и подробно, время у нас будет». Они в самом деле говорили много и подробно о Херсонесе и о других старинных городах, которые время и войны почти сравняли с землей. Дядя Витя руководил группами московских студентов, которые ездили на раскопки каждое лето. В Херсонесе он работал 5 лет подряд. Херсонес неиссякаем. «Каждый год такие открытия, что на 5 докторских диссертаций потянет», — говорил дядя Витя. «Неисследована еще колоссальная территория. На твой век, Сергей, хватит». Потом дядя Витя начал рассказывать, как жили в древнем Херсонесе люди. Гончары и виноделы, моряки и торговцы, воины и художники. И Сережа представлял уже не серые заросшие развалины, а белый город, мраморные колоннады на площадях, толчею пестрых кораблей в карантинной гавани. Солдат в шлемах с гребнями, хмурых рабов с тайными мыслями о восстании и веселых, смуглых мальчишек, пускающих с прибрежных камней игрушечные лодки. И все это в окаймлении синих шипучих волн под блеском безоблачного неба. Однажды Сережа услышал обрывок разговора дяди Вити и тети Гали. Они беседовали в кухне, а Сережа вошел в коридор с улицы. Дверь была бесшумная, и на него не обратили внимания. Тетя Галя говорила: «Он ведь и добрый ко мне, и любит, наверное, а за мать все равно не считает. Я с отцом, вот а с отцом они редко видятся. Тот все ездит и ездит, мальчишке-то кто-то ласковый нужен. Лет-то ему всего 12, много ли? Вот он и пригрелся рядом с тобой». Дядя Витя возразил: «Дело не в ласке. У нас нашлись общие интересы». «Интересы интересами», а Сережа не стал дальше слушать. Подслушивать разговоры все равно, что читать чужие письма. Он грохнул дверью и уронил портфель. Вечером перед сном они с дядей Витей лежали в Сережкиной комнате. Дядя Витя на диване, а Сережа на раскладушке. Дядя Витя спросил: «А все-таки, почему тебя так тянет история? И не просто история, а раскопки. Потому что загадки, клады, приключения?» «Конечно, а что плохого?» — отозвался Сережа. «Ничего плохого, но этого мало для научного интереса. Археология, друг мой, не только путешествие и открытие. Это еще ежедневная работа, иногда очень кропотливая, скучная. А чтобы скучная она не была, надо ее очень любить». «Я, наверное, полюблю», — сказал Сережа. «Знаете, дядя Витя, дело не в приключениях, мне трудно объяснить. Но вот мы живем на свете, вот сегодня живем, но вчера, вот завтра. А когда я думаю, как люди раньше жили, когда я это будто вижу, мне кажется, что я тысячи лет живу. Но вместе с теми, про кого узнал, будто все это случилось со мной, будто все на свете и все на свете, что было, это мое. Но я не знаю, как сказать. Я тебя понял». «Правда, в этом больше от поэзии, чем от науки, но определенный смысл есть в твоих словах», — сказал дядя Витя. «А еще через день случилось то, о чем Сережа тайно и трепетно мечтал с самого начала. Так мечтал, что даже слегка забыл об испаде». Дядя Витя оценивающе посмотрел на Сережу и раздумчиво произнес: «Я думаю, тебе полезно было бы этим летом поработать на раскопках. Ты не против путешествия в Севастополь?» Испада напомнила о себе тревожным известием. Утром, когда Сережа сидел за уроками, прибежал Стасик Грачев. «Тебе Нока надо?» — спросил Сережа. «Забирай, он дрыхнет в той комнате». «Мне тебя, а не Нока, Наташка послала. Велела сказать, что ваши ребята дерутся на шпагах. Говорит, что это нельзя». «Кто? Где?» — Сережа встал. «Ну, не знаю, кто. За Димкиным домом у забора. А где Наташа?» — побежала к Генке. Сережа, Генка и Наташа примчались к Димкиному дому в одно время. У забора. На полоске земли с молодой травкой шел бой. Сражались Митя и Андрюшка Гарц. Отлично дрались, красиво, энергично, свист и звон разлетались от клинков. Но они были без масок и даже без курток. Андрюшка в тонком тренировочном костюме, а Митька, вот балда, вообще в шортах и без рукавки. Наверное, начиная бой, он не верил, что Андрюшка может зацепить его. Но недаром Андрюшка был в фильме «Д'Артаньяном». Тренировки не прошли зря. У Митьки на руках и на ногах краснели длинные царапины. Видно, бой был, как на шпагах, дуэльный. И кололи куда попало. «Стоп! Вы что, рехнулись?» — крикнул Сережа. Они остановились, опустили клинки, повернулись к Сереже. Андрюшка рукавом вытер лоб. Митя резко побледнел, начал медленно краснеть, бросил рапиру и опустил голову. Потом нагнулся и начал растирать ладонью ссадину на ноге. «Не смей, заражение получишь», — сказала Наташа. «У тебя руки в земле». «Ябеда», — тихонько сказал Андрюшка, грустно и без злости. «Дурак!» — сказала Наташа. «Я вам говорила, кончайте!» Генка тихо проговорил. «Вот-то бармут-то!» Здесь была вся их компания. Митька, Данилка, Андрюшка, Димка. Были еще Андрей Ткачук, Валерик и Вовка Воронина. «Ребят, вы что?» — сказал Сережа. «А что?» — спросил Андрей Ткачук. Потом махнул рукой. «Не везет, как всегда. Хотел душу отвезти, не успел». «Душу», — сказал Генка. «Без масок, без защиты. Твоя душа так на небо может вознестись, дубина ты». «Да брось», — откликнулся Андрюшка Гарц. Ему, видимо, было очень неловко, и он поэтому старался держаться храбро. «Раньше-то мы дрались без масок, когда репетировали для фильма». «Не надо, Гарц», — сказал Валерик Воронин. И все поняли, что именно «не надо». Для фильма бои разыгрывали по нотам. Каждое движение отбирали заранее и отрабатывали с массой предосторожностей. Глупо сравнивать со спортивным боем. «И Данила тут, капитан», — сказал Сережа. «Я с тобой еще поговорю». «И Димку притащил». «Я сам пришел», — со вздохом сказал Димка. «Олег нам разве для этого клинки оставил? Он же доверял всем. И тебе, Митька, тоже оправдываться будешь?» Митя шепотом сказал: «Не буду». «А перед кем оправдываться?» — вдруг спросил Вовка Воронин и поднял на Сережу честные серые глаза. «Отряда нет. Значит, закона тоже нет». «Внимание!» — вдруг неожиданно сказал Сережа. Это была не просьба. Это слово заменяло в испаде команду «смирно». Как оно вырвалось у Сережи, он сам не мог понять. То ли от обиды за отряд, то ли от отчаяния, что гибнут остатки эспады, и почти со слезами он крикнул опять: «Группа, внимание!» Он понимал, что не имеет права. Могли не послушаться, могли пожать плечами, могли подобрать рапиру и уйти, и могли просто сказать: «А иди ты». Нет, не могли. В каждом еще жила эспада. Они выпрямились и опустили руки. Генка стал напротив Сережи и шепотом сказал: «Становись». Не поднимая головы, рядом стал Митя. Где Митя, там и Данилка, и Димка. Вздохнул и стал рядом с Димкой Андрей Ткачук. Не по росту, но сейчас был не до этого. Андрюшка Гарц и Воронины стали в шеренгу привычно, как на линейке. Кузнечик сказал Наташе: «Стань в строй». «Я же стань в строй». Стасик Грачев обнял за шею Нока и молча следил за ребятами. В строю стояли 9 человек и выжидающе смотрели на Сережу. Что дальше? А он не знал, что дальше. Он был такой же, как они, но даже младше Валерика Воронина. В нем жила боль и гордость за отряд, и он сделал бы для отряда все, что возможно, все, что скажут. Но что сказать самому, он не знал. «Нельзя так», — сказал он, и это прозвучало слабо, жалобно даже. «Ну нельзя так, ребята!» Они стояли неподвижно и слушали молча. Тогда, по очереди глядя в их глаза, это было почему-то трудно, он произнес: «Нас осталось так мало, но мы же все равно есть. Нельзя же плевать на самих себя. Мы сами придумали наши законы, а теперь... Ну подождите, достанем маски, будем еще драться. Может быть, все еще будет». Он понял, что говорит не то, и опять сказал: «Нас всего 10 человек. Мы теперь все отвечаем за отряд одинаково. Мы все капитаны, понимаете?» «Как это все капитаны?» — спросил Вовка Воронин. «А вот так! Все, потому что все отвечаем. Но пусть с отрядом плохо, но мы же не умерли». Андрюшка Ткачук вдруг усмехнулся и заговорил: «Ну, наконец-то, повезло, в капитаны попал». «Я серьезно», — сказал Сережа. Ткачук не отвел глаз и перестал смеяться. «Я тоже серьезно». И Сереже стало спокойнее. «Нам нельзя ни ссориться, ни расставаться», — сказал он. «У нас еще будут хорошие дни». Митя Кольцов теперь не опускал голову. Он встретился глазами с Сережей и прошептал: «Флаг капитаны». «Что?» — спросил его стоящий рядом Данилка. «Бывает такое звание на флоте», — тихо объявил Митя. «Флаг капитана, я читал. Я не знаю, что оно значит, но мы отвечаем за флаг, значит, флаг капитаны. Я, ребят, честное слово, об этом не забуду. И вы, ладно?»
Вечером у Сережи разболелась голова, и вместе с болью пришла тоска по отряду, по Олегу, по ребятам, по долгим вечерам в кают-компании и по боям, которых не было больше месяца. Он лежал и молчал. «Что с тобой?» — спросил дядя Витя. «Ну что за хандра?» И Сережа стал рассказывать. Он впервые говорил с дядей Витей об отряде. Он рассказывал долго и подробно, словно снова уходил в жизнь Испады. Голова перестала болеть, сделалась спокойнее. Когда он замолчал, дядя Витя сказал: «Ну, слышал я и раньше о твоих делах. Галина кое-что рассказывала. Нахлебался ты горе с вашей Испадой. Суета, сует». «Что?» — не понял Сережа. «Я говорю, что много в жизни суеты», — объяснил дядя Витя. На дружинном сборе третьеклассников принимали в пионеры. Большим четырехугольником выстроились в зале отряды, белые рубашки, огненные галстуки, золото пуговиц и пряжек. Голубая форма октябрят, вспышки солнца на венчиках горнов, на острой верхушке знамени. «Дружина, смирно, равнение на знамя!» Солнце захлестывает зал, запуталось в Димкиных пшеничных волосах, они выбились из-под красной испанки. Сережа краем глаза видит голубой огонек. Это у него на уголке воротника, в маленьком и прозрачном голубом крабе, искра солнца повисла, словно в капельке голубой воды. А перед сбором была у Сережи стычка с Викой Гармашовой. Из-за этого краба, Димкиного подарка. «Каховский, это что за брошка?» Голосом рассерженного завуча сказала Гармашова. «Это значок», — сказал Сережа. «Кажется, таких значков в пионерской форме нет». «Отвяжись», — попросил Сережа. «Не груби, пожалуйста. Я с тобой, как представитель дружины, разговариваю». «Все равно отвяжись», — повторил Сережа. И чтобы она в самом деле отстала, добавил: «Это знак Испады». «Здесь тебе не Испада, а нормальная школа. Испада везде, где я», — в упор сказал Сережа. Специально, чтобы разозлить Гармашову. И, конечно, разозлил. «Подумаешь, какой Людовик XIV! Государство — это я! Вы там, в своей Испаде, все такие! Правильно вас разогнали!» Сережа хрустнул пальцем и сдержанно сказал: «Была бы ты парнем, я бы с тобой поговорил. Не так». «А ты давай! Кидайся!» — предложила Вика. «Палку возьми, как на Сенцова. Опять герой попадешь. В Испаде орден дадут». «Вам наша Испада поперек глотки», — откликнулся Сережа. «Таким, как ты, да Сенцов». «Каким это таким?» «Шкурником». Вика побелела и шепотом пообещала: «Ответишь на совете». Здесь мы прервемся до следующего воскресенья. И это у нас уже что, будет февраль, что ли? Нет, еще. 31-й. 31-е. Будем провожать январь еще. Вот, так что все будет у нас, я надеюсь, хорошо. Вот, друзья мои, прерываем. Сейчас поиграем, попоем, а потом все в кукольный театр.
Помню я светлую речку, помню нетронутый лес. Ходит бывало овечка, никто овечку не ест. Травка, цветы, незабудки, мама печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, 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 зубки не превратились в клыки. Я и не знал, и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык. Но темною ночью с просонок слышу я даже теперь: «Милый мой мальчик, пока ты волчонок, пока ты волчонок, 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 волчонок. Ты не совсем еще зверь.